«А почему такое отношение?» — перебил Ханин. «Мнение есть?» «Есть», — сказал Вовчик. «Все потому, что мы у них на пансионе. Их фильмы смотрим, на их тачках ездим и даже хавку ихнюю едим. А сами производим, если задуматься, только бабки, которые тоже по всем понятиям ихние доллары. Так что даже не ясно, как это мы их производить ухитряемся. Хотя, с другой стороны, производим же. На халяву-то никто не дал бы. И я вообще-то не экономист, но точно чувствую. Дело гнилое, какая-то тут лажа зарыта». Вовчик замолчал и тяжело задумался. Ханин собирался что-то вставить, но Вовчик вдруг взорвался.
«Но они-то думают, что мы культурно опущенные! Типа как чурки из Африки, понимаешь? Словно мы животные с деньгами, свиньи какие-то или быки. А ведь мы Россия! Это ж подумать даже страшно! Великая страна!»
«Да», — сказал Ханин.
«Просто потеряли на время корни из-за всей этой байды. Сам знаешь, какая жизнь. Пернуть некогда. Но это же не значит, что мы забыли, откуда мы родом, как негры эти козлиные».
«Давай без эмоций», — сказал Ханин. «Объясни парню, чего ты от него хочешь. И попроще, без лирики. Короче, я тебе сейчас ситуацию просто объясню. На пальцах», — сказал Вовчик. «Наш национальный бизнес выходит на международную арену. А там крутятся всякие бабки. Чеченские, американские, колумбийские, ну ты понял. И если на них смотреть просто как на бабки, то они все одинаковые. Но за каждыми бабками на самом деле стоит какая-то национальная идея. У нас раньше было православие, самодержавие, народность. Потом был этот коммунизм. А теперь, когда он кончился, никакой такой идеи нет вообще, кроме бабок. Но ведь не могут же за бабками стоять просто бабки, верно? Потому что тогда чисто непонятно, почему одни впереди, а другие сзади». «Во как», — сказал Ханин, — «учись, Вован. И когда наши русские доллары крутятся где-нибудь в Карибском бассейне, — продолжал Вовчик, — даже на самом деле не въедешь, почему это именно русские доллары. Нам не хватает национальной идентичности». Последнее слово Вовчик выговорил по складам.
«Понял? У чеченов она есть, а у нас нет.
Поэтому на нас как на говно и смотрят. А надо, чтобы была четкая и простая русская идея. Чтобы можно было любой суке из любого Гарварда просто объяснить: тыр-пыр, восемь дыр, и нефига так глядеть. Да и сами мы знать должны, откуда родом. Ты давай задачу ставь», — сказал Ханин и подмигнул татарскому в зеркальце. «Это ж мой главный креатор. У него минута времени больше стоит, чем мы с тобой вместе в неделю зарабатываем». «Задача простая», — сказал Вовчик. «Запиши мне русскую идею размером примерно страниц на 5 и короткую версию на страницу, чтоб чисто реально было изложено, без зауми. И чтобы я любого импортного пидора, бизнесмена там, певицу или кого угодно, мог по ней развести. Чтобы они не думали, что мы тут в России просто денег украли и стальную дверь поставили. Чтобы такую духовность чувствовали, бляди, как в 45-м под Сталинградом, понял?» «А где ее?» — начал татарский, но Ханин перебил. «А это уж, родной, твое дело. Срока у тебя день. Работа срочная. Потом ты мне для других дел нужен будешь. И учти, кроме тебя мы эту идею еще одному человеку заказали, так что старайся». «А кому, если не секрет?» — спросил татарский. «Саше Бло. Слышал про такого?» Татарский промолчал. Ханин сделал знак Вовчику, и машина остановилась. Протянув татарскому сотенную бумажку, Ханин сказал: «Это тебе на такси. Езжай домой работать. И больше сегодня не пей». Выйдя на тротуар, татарский дождался, пока машина уедет, и достал визитку кавказского пленного. Она выглядела странно. В центре была нарисована секвойя, а все остальное место занимали звезды, полосы и орлы. Поверх этого римского великолепия было напечатано кудрявыми золотыми буквами: «Открытое акционерное общество Тампоко. Прохладительные напитки и соки. Менеджер по размещению акций Михаил Непойман». «Ага», — пробормотал татарский. «Помним, помним». Спрятав визитку в карман, он повернулся к потоку машин и поднял руку. Такси остановилось почти сразу. Таксист был толстощеким увольнем с выражением сосредоточенной обиды на лице. У татарского мелькнула мысль, что он похож на переполненный водой презерватив, которого достаточно слегка коснуться чем-нибудь острым, чтобы он выплеснулся на окружающих одноразовым водопадом. «Скажите», — спросил татарский неожиданно для себя, — «вы случайно не знаете, что такое русская идея?»
«Ха!» — сказал водитель, словно только и ждавший этого вопроса. «Я тебе сейчас расскажу. Я же сам мордвин наполовину. Так вот, когда я в армии служил, в первый год в учебке, там один сержант был по фамилии Харлей. Я говорил, мордву и чурок ненавижу. Посылал меня зубной щеткой очко драить. 2 месяца, сука, надо мной издевался. А потом вдруг приходят к нам в учебку сразу 3 брата мордвина и все штангисты. Ты себе можешь представить? Кто здесь, говорят, мордву не любит?»
Водитель счастливо засмеялся, и машина широко вильнула на дороге, чуть не выскочив на встречную полосу. «А при чем здесь русская идея?» — вжавшись в сиденье, спросил испуганный татарский.
«А при том, этот Харли таких пиздянок получил, что потом 2 недели в медсанбате отлеживался, во как! А еще потом 5 раз его метели, пока до дембеля дотянул. Если б только метели!»
«Вот здесь, пожалуйста, остановите», — не выдержал татарский.
«Здесь нельзя», — сказал шофер. «Развернуться надо». «Я говорю, если бы его только били, нет!»
Татарский смирился. И пока машина везла его домой, шофер посвятил его в такие подробности судьбы сержанта-шовиниста, которые уничтожили даже малейшую возможность сострадания. Ведь за ним, в сущности, всегда стоит короткий миг отождествления — а здесь оно было невозможно, потому что на него не решались ни ум, ни душа. Впрочем, это была обычная армейская история. Когда татарский вылез, водитель сказал ему: «А насчет идеи этой, я тебе прямо скажу, хрен его знает. Мне бы на бензин заработать, да на хань. А там что Дудаев, что Мудаев, лишь бы лично меня морды об стол не били». Возможно, из-за этих слов татарский снова вспомнил о прикованном менеджере, который набирал в пустоте телефонный номер. Войдя в подъезд, он остановился. Только тут до него дошло, чего требует ситуация на самом деле. Вытащив из кармана визитку, он записал на ее обороте: «Акции Тампока. Сегодня лист бумаги, а завтра ведра сока». «Хвойное дерево, значит», — подумал он. «Ладно. Дадим человеку последний шанс. Позвоню, когда Гусейн его отпустит. А пока пусть сворачивает доллары трубочками».